сегодня поговорим еще об одном нововведении. В первую очередь, конечно же, в Active Directory, но она касается не только Active Directory, но и файловых серверов и сервисов Microsoft. И в будущем я очень надеюсь, что коснется не только файловых сервисов, но и вообще всех продуктов, которые используют механизм Windows Integrated Authentication. Поскольку, по большому счету, это не составляет большой сложности для реализации. Так вот, называется это улучшение Dynamic Access Control. Кто-нибудь из вас уже использует или читал внимательно в деталях о данной технологии и сценариях ее использования? Никто. Да? Ну, наверное, тогда вам будет интересно. Итак, сегодня мы поговорим о том, из чего строится маркетинговое, по сути, название Dynamic Access Control. Это собирательное название целого ряда нововведений и улучшений, как со стороны Active Directory, так и файловых служб, и, как я уже сказал, я надеюсь, в будущем и других продуктов компании Microsoft. Это, правда, мое личное частное мнение, так что это не обещание компании Microsoft. Собственно, как этот механизм работает, за счет каких возможностей и протоколов реализуется, и как вы можете его использовать. К сожалению, подготовить демонстрацию этого механизма не получилось, но я думаю, что это небольшая проблема, и тем более это разбудит у вас интерес самостоятельно попробовать эту технологию в действии. Она довольно неплохо описана в технете, с этой точки зрения вы можете использовать документацию оттуда для того, чтобы, собственно говоря, реализовать у себя и настроить решение на базе технологии Dynamic Access Control. Ну, я вот смотрю, люди уткнулись в ноутбуке, кто-то засыпает после обеда. Обед был вкусный?
Да.
Да, то есть вот что мне нравится, обычно на TechEd Russia люди пишут в анкетах, в комментариях, что плохо кормили, мало, еда была невкусная. Вот в этом смысле я каждый раз приезжаю в Украину и в Киев, в частности, с большим удовольствием хожу поесть. Вот это вот мое личное мнение, и такого вкусного борща с пампушками в Москве редко где найдешь. А здесь практически, ну, в любом месте могут накормить, и очень-очень вкусно, и сытно, самое главное. Я очень надеюсь, что вечером у меня получится это сделать, и я найду себе хорошую компанию для такого обеда. Ну ладно. Немножко разрядили обстановку, обед был хороший. У меня к вам просьба. Значит, в рамках этого доклада, в отличие от предыдущего, я прошу вас задавать вопросы по ходу доклада, если вам будет что-то непонятно. Слайдов у меня немного, но мне очень важно, чтобы вы, так сказать, не только получили обзор технологии, но и немножко поняли детали ее работы и особенности. И это побудило бы вас, естественно, попробовать ее на практике в жизни, потому что я считаю, что именно эта технология, ровно поэтому и отдельный доклад по ней, является ключевым, так сказать, драйвером, мотиватором вообще внедрять Windows Active Directory 2012 в организациях. Одним из ключевых. Ну, конечно, можно вспомнить про виртуализацию, про интеграцию, соответственно, с failover кластерингом Active Directory, что позволяет там строить динамические цоды и прочее, прочее. Но, тем не менее, на мой взгляд, это все, конечно, хорошо, но это интересно айтишникам. А вот эта вот технология, она позволяет бизнес-пользователям увидеть прямые преимущества от внедрения Active Directory на базе Windows Server 2012. Ну и, естественно, по традиции, моя задача напомнить вам о том, что организаторы очень просят вас заполнять анкеты. И в том числе приезд тех или иных участников на такого рода мероприятия, они зависят от того, какие оценки вы поставите. Если вы не хотите докладчика видеть в следующий раз на конференции СВИТ, ставьте плохие оценки. Если вы хотите видеть докладчика, ставьте хорошие.
А это номер анкеты?
Номер анкеты? Ну, я думаю, организаторы вам помогут понять, как это сделать. Я, честно говоря, не организатор, поэтому я не знаю всех тонкостей процедуры регистрации и так далее. Итак, перейдем же к сути доклада. Для начала нам важно вообще понять, что такое клеймы и какое они отношение имеют к Dynamic Access Control. Я дам некое определение того, что такое клейм. Но прежде хотел бы услышать от вас, кто-то уже работал с Active Directory Federation Services, например, или любыми другими системами компании, не компании Microsoft, использующие claim-based аутентификацию. Так, еще кто-то руку. Так, два человека всего в зале, хотя в зале, по моим ощущениям, наверное, человек 50-60, если не больше, всего два человека. Тогда я в двух словах поясню, о чем вообще речь. Дело в том, что в каком-то смысле существует много различных подходов к реализации модели доступа субъектов безопасности к объектам безопасности. Что это, опять же, за понятие? Субъект безопасности – это тот, кто хочет получить доступ. Обычно это пользователь, ну или какая-то система, которая это делает от лица, например, учетные записи. Системный, а объект безопасности – это тот ресурс, та система, та общая папка принтера или что бы то ни было, объект Active Directory, на который этот доступ субъект безопасности пытается получить. Собственно говоря, на основании чего субъект безопасности должен получать доступ? На основании двух вещей, которые собирательным названием AUS-Z – как набор технологий. Встречали, наверное, такую аббревиатуру в статьях, в блогах. AUS-Z. Технологии аутентификации и авторизации, они, собственно, получают этот доступ. AUS-Z – это собирательное название двух основных направлений аутентификации и авторизации. AUS-M, соответственно, Authentication, и AUS-R – Authorization. Что такое аутентификация? Аутентификация – это процесс, который заканчивается фактом подтверждения или опровержения, что некто, выдающий себя за субъекта безопасности, действительно им является. Вот аутентификация заканчивается только этой задачей. То есть с точки зрения проведения аналогии с реальной жизнью – это просто паспорт, на основании которого кто-то заключил, что я – это я. Какие способы аутентификации распространенные вы знаете? Ну, самые такие... Логин, пароль. Причем самые знаете, что иногда даже достаточно пароля, по большому счету. То есть, ну, некое кодовое слово. Да? Пароль, проходи. Логин нужен для чего? Для того, чтобы понять, с кем это связано. Ну, то есть информационная же система, она не видит лица и так далее, того, кто предъявляет этот пароль. И чтобы отличить Васю от Пети, у которых, например, по какой-то причине может совпадающий пароль быть, ей нужно понимать, что этот пароль предъявляет Вася или этот пароль предъявляет Петя. Вот, собственно, для этого логин и вводится. Хотя, как вы понимаете, при условии, если пароли у нас все будут, у всех пользователей будут разные, ими пользователей, в общем-то, знать даже и не обязательно. Собственно, это есть один из вариантов процесса аутентификации. Какие вы еще процессы аутентификации знаете? Смарт-карты, биометрические. Что это за процесс такой аутентификации? То есть пароль – это нечто, о чем мы знаем, то есть это секретное слово, это знание, да? Пароль может быть какой-то фразой, пароль может быть умением что-то посчитать в уме, да? Ну, когда задается задача, и человек знает некий алгоритм, по которому он может посчитать ответ на эту задачу, и тогда он как бы подтверждает свою подлинность. Все другие механизмы, которые вы сейчас назвали, биометрия, смарт-карта, там, токены, таблетки, которые прикладываются к считывателям, например, к домофонам, да, это другой вид авторизации, когда мы что-то имеем. Ну вот самый простой способ – это разорванная банкнота. В фильмах шпионских очень часто это показывается. То есть некий ключ и есть некий ответ, которые между собой совпадают и тем самым подтверждают, что субъект – это именно этот субъект, да. Это другой вариант авторизации. Какие еще варианты авторизации вы можете... Пардон, не авторизации, а аутентификации, я оговорился. Какие вы можете еще варианты предложить? Ну, водительские права, да? Но это как бы тоже нечто, что я имею. Там смарт-карта, водительские права, паспорт и так далее. Двухфакторная, сейчас мы к этому перейдем. Это немножко не то. И что такое факторы аутентификации, тоже поговорим. Время может являться аутентифицирующей информацией. В шпионских фильмах, вы знаете, если человек пришел на, так сказать, конспиративную квартиру и опоздал больше, чем на 5 минут, да, то это, собственно говоря, уже, скорее всего, другой человек. Вот если мы заранее, субъект безопасности и наша система, ну, мы, например, да, заранее знаем и договорились о каком-то времени, это тоже является фактором аутентификации, то есть способом аутентифицировать. И вот здесь я специально употребил слово «фактор». Смотрите, мы с вами уже выделили как минимум три фактора, которые позволяют аутентифицировать человека. Это что человек знает, или более общими словами, это субъект безопасности. Что субъект безопасности знает, да? Что он имеет. Обычно речь идет о физическом обладании каким-то атрибутом аутентификации, фактором. Да? И, наконец, время. Какие-нибудь еще факторы аутентификации в голову вам приходят? Ну, вот по поводу шпионской квартиры, помимо времени, что на самом деле еще является фактором аутентификации?
10 лет назад была разработка ритмическая, то есть человек вводит определенные слова с определенным ритмом.
Ну, тоже вариант, да, там вот графические пароли на картинке что-то нарисовать, да. На самом деле место, географическое место тоже может быть фактором авторизации, аутентификации, пардон. Я оговариваюсь, потому что очень часто многие люди это путают, и эта путаница, она заражает мозг иногда. Собственно говоря, факторы аутентификации – это довольно широкий набор различных свойств, которые мы можем измерить в отношении субъекта безопасности, для того, чтобы определить, что это именно он. Вот когда мы говорим «двухфакторная аутентификация», это значит, что мы используем не один, а два из возможных всех факторов аутентификации, которыми могут быть, как мы уже выяснили, некое знание, обладание чем-то, время, место, ну и что-то еще. Можно изобретать много разных систем. Двухфакторная аутентификация подразумевает, что два фактора являются подтверждением подлинности субъекта. Для смарт-карт, которые обычно принято называть двухфакторной аутентификацией, это является наличие самой смарт-карты у человека и знание ее пин-кода. Если мы отключим на смарт-карте пин-код и будем использовать только ее, ну, вставляя, так сказать, в смарт-карт-ридер или в USB-разъем, и не требовать при этом пин-кода, аутентификация будет, но она будет основана только на одном факторе – обладании этой смарт-картой. Поэтому она не будет иметь права называться двухфакторной. Про авторизацию здесь немножко проще. Объект безопасности, по сути, определяет неким образом, кто и какие права может получить. Соответственно, в общем случае, когда у нас есть только объект и субъект безопасности, первое, что должен сделать объект безопасности, это аутентифицировать субъект, то есть проверить его подлинность. А второе, это найти в некой своей таблице, базе, записях, что, собственно, этот субъект безопасности может делать. И большинство систем, которые информационных, которые, ну, так сказать, десятилетия назад строились и создавались, они решали обе эти задачи. Но через некоторое время стало понятно, что это неэффективно, и гораздо проще функции аутентификации и функции авторизации разделить между собой. И, например, функцию аутентификации, как это сделано в государстве, да, передать некой третьей стране. Собственно, государство выдает паспорт, ну, например, допустим, там, служба МВД, да? А на основании этого паспорта все в этом государстве, которые этому государству доверяют, естественно, и государственные службы, и коммерческие организации, и физические лица, они используют этот паспорт, аутентифицируют другого человека и принимают решение, что, так сказать, они хотят, какие права ему предоставить. Клейм с точки зрения вот этого процесса, это некое относительно новое понятие, которое появилось, скажем так, примерно 10-15 лет назад, смысл которого является в следующем, что кто-то, включая субъект безопасности, ну и естественно, если есть третья сторона, которая его аутентифицирует и подтверждает его подлинность, тогда она должна подтвердить это, клейм – это некое заявление о себе субъекта безопасности. Не только то, что он – это он, но и кто он такой. Вот с этой точки зрения, например, удостоверение личности сотрудника там, МВД является таким клеймом. То есть помимо того, что этот сотрудник Вася Иванов с фотографией вот такой-то, таким-то возрастом и такой-то должностью в МВД, он автоматически по законам страны, в которой, так сказать, он такое удостоверение получил, например, Россия, Украина, неважно, получает определенные права в отношении других, ну, каких-то объектов. Например, эти права прописаны там в законе о милиции или полиции там, и так далее. Собственно говоря, клейм – это и есть некое подтвержденное либо объектом безопасности, если аутентификация не предусматривает третьей стороны, либо третьей стороной заявление субъекта безопасности о том, не только кто он такой, но и что он из себя представляет, и какие, грубо говоря, полномочия по умолчанию в отношении других объектов безопасности он имеет. Я надеюсь, я понятно объяснил. Собственно, если есть какие-то вопросы, потому что это очень важно для дальнейшего понимания материала. Да.
Вопрос по поводу полномочий. Вы говорили, что именно вкладывается в это понятие полномочия, которые в клейме есть?
Здесь полномочия – это частный случай утверждений. Утверждение может быть любым. Например, утверждение, что я сотрудник Microsoft. Я вам говорю, я Константин Леонтьев. Ну, вы можете взять мой паспорт и проверить, что да, действительно, я Константин Леонтьев. Но помимо того, что там есть фотография, фамилия, имя, отчество, год рождения, что является, собственно, тем, что аутентифицирует меня перед вами, даже в моем паспорте есть прописка, ну, в нашем случае в России это регистрация, да, статус женат, не женат на ком и так далее, да, статус по детям, сколько детей, это уже утверждения. И я говорю, что я Константин Леонтьев, и у меня, например, две дочки, да, то первая часть моего предложения – это аутентифицирующая меня информация. Вторая часть, что у меня есть две дочери – это клейм, заявление или утверждение, которое может быть проверено на основании паспорта. Или в случае, если мы говорим об удостоверении сотрудника МВД, то это его должность в МВД и по умолчанию привязанная к ней и к этому удостоверению целый список полномочий, которые прописаны в законе о полиции о том, что человек с таким удостоверением имеет право делать в отношении гражданина страны, в отношении иностранного гражданина, в отношении юридических каких-то лиц, которые действуют на территории данного государства. Вот это и есть утверждение.
Спасибо.
Как раньше была организована система безопасности в Microsoft Windows, так называемая Windows Integrated Authentication? Кто мне может в двух словах очень кратко попытаться суммировать это? Не-не-не. Время и билеты – это такие довольно абстрактные понятия. То есть первое, что аутентификация, как Windows Integrated была устроена всегда. Имя, пароль. Да, действительно, все просто и понятно. При этом, естественно, были определенные протоколы взаимодействия клиента и сервера, которые позволяли аутентификацию провести. Для кого Microsoft Windows создавал механизм аутентификации? Для каких систем? Для Windows серверов в первую очередь. Да? В принципе, вы на каждом сервере можете создать, ну, как на объекте безопасности, обладающем определенными ресурсами, там, файловыми ресурсами, там, принтерами, может быть, какими-то приложениями, Вы можете создать список локальных учетных записей пользователя, пользователей, задать им пароли и так на каждом сервере свои собственные учетные записи создавать. И сколько бы у вас ни было серверов, вы просто пользователю сообщаете все новые логины и пароли. Они могут совпадать, могут нет, это уже ваше дело и удобство пользователя. Но все будет работать. По большому счету, большинство информационных систем, которые создавались на заре IT-технологий и сетевой инфраструктуры, создания сетевых технологий, они были устроены именно так. Довольно быстро мы с вами поняли, как пользователи и разработчики таких информационных систем поняли, что это неэффективно. И решили вести третью сторону. У Microsoft третьей стороной, аутентифицирующей пользователей, кто является? Сейчас Active Directory, а до выхода Windows 2000? Домены NT4. Да? Значит, у Unix-систем какие механизмы, кроме локальных учетных записей на хостах, существуют? LDAP, Samba, NIS, что еще? Ну, то есть целый ряд тоже технологий, которые являются той самой третьей стороной. Теперь, с точки зрения авторизации, какие механизмы Microsoft в операционных системах еще с Windows NT4 они наследуются и почти до сегодняшнего дня, до выхода Windows Server 2012, никак не менялись?
Пароль.
О, пермишены. Пароль — это про аутентификацию, я про авторизацию спрашиваю. Разрешение. На базе чего разрешение в Windows Integrated аутентификации строится? Хорошо, но куда эти группы мы включаем, добавляем и так далее? Самое главное — это ACL, Access Control List. Это некая информация, которая прибита к любому объекту безопасности операционной системы Windows, начиная с Windows там, NT 2.0, 3.1, 3.11 Windows, NT, соответственно, 4.0, 3.51, которая прибита к объекту безопасности и в которой что находится на самом деле? Список учетных записей пользователей, которые какие-то отношения к этому объекту безопасности должны иметь как субъекты безопасности. И их что? Не права. Разрешение. Это важный момент, прошу не путать. Права — это то, что у нас в групповых политиках, так сказать, и в локальных политиках пользователям, например, право перезагружать компьютер. По большому счету, это право — это утверждение, такое, самой первой версии 0.1, назовем так. Да? Именно разрешение. Какие бывают разрешения? Ну, все объекты в Active Directory используют довольно короткий, простой набор разрешений, да? Читать, писать, исполнять. Существуют специальные действия, которые объект безопасности может для себя определить. Эти действия, более того, даже могут быть зарегистрированы в Active Directory, как Extended операции, в отношении которых могут быть, соответственно, расширенные типы действий, разрешений, тоже зарегистрированы. Например, Exchange это используют и так далее, другие продукты. Но самые такие базовые — это читать, писать, исполнять. Так же, как в Unix, на самом деле. В отношении директории право, например, исполнять означает пролистать ее содержимое. В отношении директории, если мы даем право читать, это значит не только пролистать ее содержимое, но и посмотреть свойства файлов, которые в ней находятся. Ну, соответственно, писать или создать, в данном случае это создание директории, да? Ну вот, в общем-то, и весь набор разрешений, которыми мы всегда манипулировали. В первую очередь с файлами. Поскольку мы дальше будем говорить о файлах, то, собственно, это нам важнее всего. Группы вы упомянули. Абсолютно правильно. Теперь представьте, если у нас пользователи, ну хотя бы вот эта аудитория. Вот мы с вами хотим создать сервер и на нем дать какие-то разрешения и права на целый список файлов, например, на мою презентацию. Да? Наверное, кому-то я захочу дать право на редактирование, например, организаторам, а кому-то только на чтение, слушателям, предположим. Да? Что мне для этого нужно сделать, если у меня есть только пользователи и, собственно, презентация? Да? Мне на каждый файл, да, нужно будет установить, ну или на папку, для каждого пользователя свои права, неудобно. Собственно, для этого были введены группы. И это последнее нововведение, ну, есть группы разных типов, которые вот уже больше десятка лет Microsoft никаким образом не меняла. А теперь представьте себе ситуацию, что я хочу, допустим, части слушателей, у которых заключен контракт с Microsoft, дать права, и части слушателей, у которых контракт с Microsoft не заключен, например, ограничить каким-то образом права. И таких вот условий я могу придумать много-много-много. Это под каждое условие мне нужно будет создавать группу. И под каждое условие контролировать членство в этой группе. Представляете, если этих групп будет много, и операций, которыми я хочу управлять, ну, например, какой-то группе только чтение, какой-то группе только запись и так далее, тоже будет много. Это получается квадратная матрица, где есть роли или группы, или как удобно, как угодно, даже не роли, не группы именно, а именно роли пользователей. Да? По горизонтали мы расположим, например, все объекты нашей безопасности, да? А по третьему измерению мы расположим, например, всех пользователей, то на пересечении вот этого трехмерного куба свойств мы можем каждую, ну, как бы для каждой группы, для каждого, вернее, пользователя, для каждого действия в отношении конкретного объекта мы можем создавать группу. То есть в определенных ситуациях число групп может расти в кубической прогрессии по отношению к числу, так сказать, объектов, пользователей и так далее. Очень неэффективно. И я уверен, что вы, как администраторы, постоянно сталкиваетесь с тем, что у вас эти группы размножаются, какие-то надо сделать исключения из прав доступа, вы начинаете какие-нибудь там, permission traversation использовать и еще что-нибудь, какие-нибудь экзотические решения. И это создает постоянно вам головную боль. Собственно, это то, что есть сейчас. И то, что не менялось, как я уже сказал, практически более 15 лет с момента выхода еще самых первых версий Microsoft Windows. Microsoft решила, что надо с этим что-то делать. Тем более, что уже некоторое время на рынке присутствуют системы аутентификации и авторизации, поддерживающие claim технологии, то есть заявления. И если их аккуратно интегрировать с решениями, которые есть у Microsoft на базе групп пользователей и объектов безопасности, можно достичь совершенно новых возможностей. Опять же, если вы вспомните те самые ACL, Access Control листы, где мы указываем группы или пользователей и назначенные им разрешения, да, они по какому принципу работают? У нас deny всегда имеет преимущество над allow. Да? С точки зрения allow выбирается всегда то право, которое дает большие права пользователю. Если, например, пользователь окажется у нас членом двух групп, то ему будут даны права по максимуму. Хотя иногда это, ну, как сказать, неправильно, и администраторам ради этого иногда приходится создавать третью группу, чтобы таких пользователей, на которых эти две группы пересекаются, вообще выделить отдельно. В общем, много-много проблем и мучений. Теперь можно создавать, во-первых, Windows Server 2012, как в файловом сервере, Access Control листы, где комбинировать пользователи и группы с помощью логических выражений. То есть не обязательно делать сложную какую-то структуру групп для того, чтобы пользователю предоставить доступ на нужном уровне. Да.
Это, ну, на динамические группы рассылки Exchange похоже.
В каком-то смысле да, только там динамические рассылки используют атрибуты пользователей и принимают решение включить пользователя на базе комбинации атрибутов в группу или нет. Здесь же немножко по-другому. Мы можем с помощью логического выражения вот такого, например, разрешить запись в какой-то файл, если пользователь является членом группы Finance, да, его тип employment, ну или, например, членство в группе employment full-time employee, и его устройство, компьютер, с которого оно осуществляет доступ, оно управляемое, на нем, соответственно, есть там обновления и прочее. Если мы поговорим только об access control листах и изменениях Windows Server 2012 как файловом сервере, то последние два пункта утверждения они не будут работать без неких изменений со стороны Active Directory. Но даже если вы ничего не сделаете в Active Directory, Windows Server 2012 File Services, вы можете уже комбинировать членство в группах для пользователей с помощью логических выражений. То, чего было невозможно ранее. По-моему, это очень сильное нововведение уже даже само по себе. И единственное, что изменилось, это механизм обработки access control листов. Вы можете писать такие выражения, если пользователь является членом такой и такой группы, то он доступа не будет иметь. Такую ситуацию вы не могли реализовать раньше. Ну, а если мы еще и расширим Active Directory с точки зрения поддержки Dynamic Access Control, вот этой вот собирательной технологии, то мы можем использовать и другие элементы в условиях предоставления доступа. Как вот здесь написано, мы можем использовать факт того, что его компьютер управляем, мы можем использовать какие-то атрибуты из его учетной записи, например, что у него в подразделении написано там Sales Management, или там Finance Department, или еще что-нибудь. Какие же утверждения, типы утверждений бывают? Здесь перечислено то, какие типы утверждений допустимы при создании Access Control листов и регистрации в Active Directory. Значит, первый тип утверждения двоичный, другой многозначные строки и так далее. Я даже не буду перечислять, для чего нужны типы. Естественно, с каждым из утверждений в отношении пользователя, которые с ним путешествуют и приходят, например, на файловый сервер, для того, чтобы строить логические выражения, нужно понимать, какие операции этих логических выражений допустимы с данным утверждением. Ну, например, нельзя же сравнивать строку и число. Ну, программисты, конечно, могут возразить, потому что строка — это тоже число в каком-то смысле. Но я с житейской, утилитарной точки зрения, да, смысл такого сравнения, да. Соответственно, нам нужно понимать, какие типы утверждений мы, например, объединяем логическими выражениями или операциями сравнения для того, чтобы смысл этих выражений, предоставляющих доступ, не терялся. Поэтому есть некие ограничения. У меня к вам вопрос. Как вы считаете, если были ли до выхода Windows Server 2012 в предыдущих версиях Windows хотя бы какие-то намеки на создание утверждений в отношении пользователей со стороны операционных систем, контроллеров домена и так далее?
Динамик Distribution Group вообще
нет. Нет, Динамик Distribution Group, они никаких прав, кроме получить письмо на основании, так сказать, членства в этой группе, не давали. А право получить письмо – это тоже такое довольно сомнительное право. Что-что? VMI-фильтры – это механизм применения групповых политик, он основывался на членстве в группах. Тем не менее, это не является утверждением. Вспомните, что такое утверждение, определение. Утверждение – это что-то, что аутентификатор пользователя, да, сейчас я видел вопрос, вернее, ответ. Аутентификатор пользователя предоставляет вместе с подтверждением того, что этот пользователь, это именно он. Нет. Почему? Потому что что является аутентификатором тогда? Задам вопрос наводящий. Что в Windows-системах является аутентификатором пользователя? Нет. SID не является аутентификатором пользователя.
Динамические группы, которые по атрибутам можно создавать.
Но это то же самое динамические группы рассылки в Exchange. В AD они, как вам сказать, они прав-то никаких не давали.
Ну я же могла ее в ACL записать.
Можете?
Нет.
Попробуйте. Это именно классическая distribution группа, которую вы в ACL записать не можете. В ACL вы можете записать группу с сидом или пользователя с сидом, да? Так вот, вопрос, что же все-таки является в отношении пользователя не утверждением, а аутентификатором для операционных систем Windows. Access token. Знакомо такое понятие? На основе чего он формируется, я задаю вопрос. Вот я здесь уже слышал ответ, как бы люди, забегая вперед, и Kerberos слово близкое к этому, и Ticket слово близкое. Но все же, что же является основой для создания Access Token? Access Token хранится в операционной системе в контексте, грубо говоря, системы и принадлежит сессии пользователя. Вернее, как бы она ассоциирована с этим Access Token. Это набор, собственно, набор сидов в групп, куда входит этот пользователь, причем как доменных, так и локальных на компьютере, потому что он может не только в доменные группы, но и локальные на компьютере входить. И тикет не содержит информации о том, какие локальные группы, в какие локальные группы входит пользователь. Поэтому именно Access Token является аутентификатором. И он всегда сравнивается с ACL. Когда вы идете на удаленный сервер, чтобы получить доступ к файлу, этот сервер создает у себя в памяти сессию для вас, как для пользователя. И для этой сессии создает Access Token, в который попадает и та информация, которая прошла через Kerberos или NTLM, как протоколы аутентификации, так и список тех групп, которые этот пользователь входит локально на этом сервере. То есть это некая комплексная структура, которая формируется в памяти, она является этим аутентификатором. В Kerberos Ticket что является блоком или там полем для хранения информации о том, в какие группы входит пользователь? Вопрос важный, потому что дальше мы будем это использовать. Кто знает? Никто не знает. Privileged атрибут сертификата. Знаете, что такое? ПАК. Это специальная структура в билете Kerberos, которая содержит, собственно, сид самого пользователя, сид всех групп, в которые входит пользователь. Туда же в Privilege атрибут сертификат входит логон folder. Поэтому, когда вы заполняете свойства в свойствах пользователя логон folder, помните, что это увеличивает билет Kerberos. Ну, вернее, не логон, а home folder, вот это вот поле в Active Directory. Например, логон workstations, то есть машины, куда этот пользователь может входить. Вот это все помещается в привилегий атрибут сертификат. Когда у вас билет Kerberos идет по отношениям доверия, этот привилегий атрибут сертификат меняется, и мы это чуть позже посмотрим. Так вот. Что, вернемся к первому моему вопросу. Что из предыдущих версий операционных систем, таких как 2008 R2, 2008, 2003, даже 2000 в Windows, с вашей точки зрения можно было охарактеризовать как клеймы?
Получается, тикет можно было...
Тикет, по сути, содержал такие примитивные клеймы, как членство в группах. Это тоже своеобразный клейм. А что еще, что ближе к идеологии утверждений? Нет, не совсем. Кто из вас трасты создавал между лесами? Много людей. Вы когда-нибудь видели возможность добавить в права доступа такой well-known seed, как Other Organization? Видели тогда такой сид вообще? Ну, или такого субъекта безопасности? Other Organization и This Organization. В 2003-м SP1 появилась, между прочим. Что это такое? Когда у вас пользователь идет через трастовые отношения между лесами, то пользователь, пришедший из другого леса, иметь будет в Privileged Account сертификате специальный well-known seed, который называется Other Organization, то есть из другой организации. И на основе этого вы можете давать права, безусловно. Это еще с 2003-го Windows сервера доступно. Например, Everyone. Это тоже своеобразного рода клейм, только полноценным клеймом назвать это нельзя. Вы можете определить, анонимный пользователь будет Everyone или нет. Можете это поменять в групповых политиках. Authenticated users, то есть все well-known сиды в каком-то смысле являются зачатками клеймов. Ну, такими примитивными. Поэтому я разговор завел ровно потому, что здесь перечислен security идентификатор, который на самом деле может быть любым. Наконец, самая, с моей точки зрения, серьезная вещь произошла с точки зрения попытки показать, что такое клеймы и каким-то образом их, так сказать, внедрить в общественное сознание администраторов Windows, была сделана на базе Windows Server 2008 R2. Кто вспомнит, что за технология там появилась в AD, которая, по сути, являлась следующим шагом к claim-based аутентификации авторизации? Нет. ADFS — это отдельно стоящая система. Она даже не использует Privileged Account сертификат Kerberos для того, чтобы передавать клеймы и так далее, там другой механизм. Все-таки что? Кстати, ADFS появилась раньше 2008 R2, для 2003 сервера даже. Authentication Mechanism Assurance. Помните, что это такое? Кто хотя бы читал про эту технологию? Никто. Жалко. Я очень вам советую почитать. Можно послушать доклад на TechDays.ru, например, мой про Authentication Mechanism Assurance. Это технология, которая позволяет отличать, каким механизмом аутентификации аутентифицировался пользователь в домене. И отличать пользователей, например, которые вошли по смарт-карте на рабочую станцию, от пользователей, которые вошли, используя только логин и пароль. Таким образом, вы можете, например, защищать учетные записи администраторов. То есть администратор, который вошел по смарт-карте, он имеет права операции, например, над лесом Active Directory организации Exchange. А администратор, та же самая учетная запись, тот же самый администратор, который использовал для логина только пароль, он таких прав может не иметь, вы можете их отнять. Это, так сказать, еще один того, пример того, как Microsoft шла к внедрению утверждений в Active Directory. Наконец, в 2012 сервере, собственно говоря, этот механизм появился. То есть мы теперь на основании неких факторов, комбинации этих факторов, сложенных с использованием логических выражений и операций сравнения, можем заявить, то есть приписать пользователю некое утверждение, которое дальше будет использовано системами Windows, ну, в первую очередь, файловым сервисом, как я уже сказал, я надеюсь, в будущем это и на другие продукты распространится, для того, чтобы проверять права его доступа, разрешение для его доступа. Что еще важное появилось в предыдущих версиях Windows, но является неотъемлемой частью Dynamic Access Control? Это так называемая классификация данных. Это третий столб или третий кит, третий слон, как угодно, на котором стоит технология Dynamic Access Control. Классификация данных подразумевает следующее. Значит, раньше мы с вами каким образом давали права на файлы? Мы сами их раскладывали между папками, давали права на папки или на конкретные файлы. То есть, по сути, классификацией файлов кто занимался? Либо владелец этих файлов, либо администратор. Правильно? Вы знаете, что в Windows Server 2008 и Windows Server 2003, даже R2, в некотором виде появился файл Server Manager, который позволял делать определенные удобные вещи. Устанавливать квоты на папке, а не на тома целиком. Запрещать, например, запись файлов определенных типов по расширению на какие-то папки. То есть уже какую-то базовую классификацию файлов производить. Соответственно, в Windows Server 2012 финальная, как бы, версия инфраструктуры классификации файлов, File Classification Infrastructure, позволяет вам в том числе даже анализировать содержимое файлов. И на основе того, кто создал файл, где создал файл, с каким содержимым этот файл был создан или изменен, внесены в него дополнения или изменения, присваивать этому файлу определенные метки. Ну, например, это секретная информация или конфиденциальная информация. И на основании присвоенных меток с файлом выполнять определенные действия, что больше всего нужно. Первое, самое простое, перемещать между папками. Ну, при классификации, если файл классифицирован как, например, видеофайл, то из папки «Документы бухгалтерии» его нужно убрать. Вот это может сделать Windows сервер автоматически. Сначала он классифицирует этот файл как видео, а потом выполнит над ним действие, что этот файл не должен лежать в папке документы. Соответственно, для папок на файловых серверах Windows и для файлов, которые в них лежат, может быть включена классификация и определенные действия, которые на основании этой классификации предпринимаются над этими файлами. Да.
Вопрос такой. Автоматическая классификация на основе содержимого файла. Это имеется в виду тип содержимого или какой-то семантический анализ?
Значит, я поясню. Классификация файлов, во-первых, подразумевает текстовый анализ на основании регулярных выражений, классических. Вы можете написать регулярное выражение и, собственно, фильтр, который знает, как этот файл устроен. Ну, если это текстовый файл, здесь вообще вопросов нет, да? Если это файл офиса той или иной версии, соответственно, фильтры такие, как там, или PDF, который может быть специальным фильтром трактован как текстовый файл, да? Эту информацию о содержимом текста этого файла подает инфраструктуре классификации на сервере. Сервер анализирует с помощью регулярного выражения этот текст. И если регулярное выражение дает определенный результат, который мы хотим увидеть, на основании этого результата присваивает стайльная категория этому файлу.
Спасибо. И логическое продолжение вопроса. Эта переклассификация происходит при каждом изменении файла?
Она может происходить при каждом изменении файла, а также она происходит по расписанию. То есть вы можете включить. Могу точно сказать, что при каждом изменении или при создании файлов не факт, что самый оптимальный момент. То есть для каких-то папок имеет смысл включать при создании или изменении файла классификацию? Например, там, где потенциально мы обрабатываем какие-то, ну, очень, скажем так, секретные данные, да? А для папок, назовем так, помоечных, где много всякой ерунды, файлы большие и так далее, я бы не рекомендовал это включать. Объясню почему. Ну, потому что нагрузка на файловый сервер, он же должен все эти файлы проверить, пробежаться по ним и так далее. Опять же, все зависит от того, какая интенсивность работы с файлами у пользователей.
Все, спасибо.
Так, значит, кроме того, вы можете либо у третьей фирмы, либо даже разработать самостоятельно, написать, собственно, личный фильтр, который будет выполнять анализ текста, содержащегося в файле. Например, это может быть фильтр, который выдергивает субтитры из видеофайла. И если в этих субтитрах есть матерные слова, такой файл классифицировать как XXX-видео и перемещать из папки, куда имеют право доступа лица младше 18 лет. Можете написать какую-нибудь программу, которая Optical Character Recognition делает и поставляет текст, который был распознан, из папки, куда спадают из факса автоматически факсы в виде тифов, например, да, распознавать эти тифы в виде текста, ну там, где они, естественно, распознаются, и на основе, собственно говоря, дальше анализа текста с помощью регулярных выражений раскладывать это по каким-то категориям, папкам и так далее. Кроме действий по перемещению или удалению файлов, File Classification Infrastructure позволяет вам сделать еще одно очень важное, с моей точки зрения, действие. Это, ну, даже два, я бы сказал. Первое – это вызвать скрипт, который вы сами напишете, и который будет в качестве аргумента принимать полный путь к этому файлу. Ну и, соответственно, получать категории, по которым этот файл был классифицирован. Ну и этот скрипт может делать все, что угодно. Отправить его по почте кому-то там, еще что-то сделать. Что вы, так сказать, придумаете, что этот скрипт должен делать, то и будет. И второе, что очень важно, наложить шаблон RMS. То есть если, например, файл содержит паспортные данные, ну, это мы можем определить с помощью регулярного выражения. Есть же некоторый формат записи паспортных данных. Понятно, что пользователи могут обмануть каким-то образом, но это зависит от того, насколько мы умеем эти регулярные выражения писать, да, и насколько пользователи пользуются тем или иным форматом. Но тем не менее, если это паспортные данные содержатся в каком-то файле, автоматом на него накладывать какую-нибудь политику, темплейт RMS. Теперь Windows Server 2012 до того, да,
Когда происходит разбор файлов и принятие решения, к какой категории относится файл, куда попадает информация и в какое место это записывается? Это NTFS, либо это некая база данных, либо это AD. Куда попадает информация?
Эта информация хранится в потоках файла в NTFS. То есть, ну, вы помните, да, дополнительные стримы в NTFS появились некоторое время назад. Я не помню точно, по-моему, в NTFS 3.1 версии. Вот в эти стримы, например, записывается, в один из них записывается информация о происхождении файла. Вы, наверное, видели, когда вы файл из интернета Explorer скачиваете, появляется кнопочка Unblock в свойствах файла, которая позволяет его запустить только если вы разблокируете, да, так и здесь. Есть отдельный стрим, куда сохраняется информация о результатах классификации.
Спасибо.
Вот, она доступна, кроме того, в графическом интерфейсе. То есть вы можете результаты классификации в свойствах файла в графическом интерфейсе новых, естественно, операционных систем 2008, Windows 8 и Windows Server 2012 увидеть. Значит, ну вот последний пункт этого слайда, ответ по сути на ваш вопрос. Сейчас классификация может происходить непрерывно, в отличие от Windows Server 2008 R2. Ну и вы можете запускать ее в любой момент, но самое главное, вы можете руками явно присвоить ту или иную категорию файла. То есть добавить, если раньше вы должны были написать правило какое-то, то сейчас вы для каждого конкретного файла руками можете ту или иную классификацию выставить самостоятельно, ну как администратор.
Это все могут сделать?
Это могут делать только те, кто имеет право менять этот стрим. По умолчанию только администраторы. Ну и самое главное, файловый сервер и файловая система NTFS при разграничении полномочий учитывать может и классификацию файла, и клеймы из Privileged Account сертификата и Access токена пользователя, собственно, и комбинировать все членства в группах, клеймы и классификацию файла в логические выражения. То есть у вас появляется абсолютно гибкий механизм, который позволяет вам написать любое, сколько бы то ни было сложное, правило контроля доступа наиболее простым способом. Самое главное, что в AD появились еще и централизованные политики классификации и доступа, основанные на всех этих механизмах. То есть вы можете на уровне Active Directory для файловых серверов определить. Здесь плохо видно, к сожалению. Давайте я этот слайд пропущу. Я не думал, что это будет, так сказать. Но смысл в том, что вы можете определять правила для классификации и, файлов как централизованные политики Active Directory, которые будут применяться ко всем файловым серверам, которые находятся в вашем домене. Ну, соответственно, очень просто. Даже если вы добавляете новый файловый сервер, соответственно, вы, тем не менее, получаете единую политику управления тем, как классифицируются на нем файлы. Ну и, соответственно, проверяется доступ. Так, теперь, как работает проверка доступа? Опять же, напомню, это известная вам вещь. Сначала проверяются права на общую папку, на share, так называемую, да, потом проверяются права на NTFS установленные, ну и они, естественно, комбинируются. Но здесь, в отличие от ACL, комбинация идет по минимальному, если вы помните, уровню доступа, да. То есть если в ACL вы, комбинируя членство в группах для одного пользователя, могли бы добиться прав доступа максимальных, по максимуму, то вот в этой комбинации при проверке доступа здесь используются минимальные права. То есть если права на общей папке больше, чем на NTFS, пользователь получит такие права, как на NTFS. Ну и наоборот, если права на общей папке для группы или пользователя меньше, а на файловой системе больше, то он получит те, которые установлены на файловой папке. Ну это такое напоминание. Когда мы добавляем Active Directory Central Access Policy, настраивая Dynamic Access Control, они тоже добавляются в эту схему и позволяют вам, естественно, комбинировать все это дело. Но централизованные access-политики имеют преимущество над всеми остальными правами. Например, у нас есть файл, который классифицирован как принадлежащий департаменту IT, и его важность установлена высокая. На основании чего он может быть так классифицирован? Ну, например, вот эта классификация на основании того, в какой папке он находится. Вот это на основании того, какое содержимое этого файла, предположим, да? На общем ресурсе установлен Everyone Full Control. Это, кстати, рекомендуемый подход со стороны Microsoft определять права на NTFS. Значит, Access Rule номер один определяет, что для файлов департамента IT Everyone имеет read, а подразделение IT имеет право modify. Второе правило, если важность файла высокая, то full-time employees имеют право modify. Наконец, третье правило, что это если файл департамента продаж, то тоже имеют право modify люди из sales департамента. Ну, а на NTFS, FTE и non-FTE имеют, соответственно, modify read права. Теперь допустим, мы возьмем сотрудника IT, full-time employee. У него на общем ресурсе будет full control, доступ данных на шаре, поскольку для everyone full control. Для non-FTE и для отдела продаж то же самое. То есть это, соответственно, IT-сотрудники, это non-FTE, это sales департамент. Теперь представим следующую ситуацию. Проверка доступа спускается до Central Access Rule номер один. Значит, поскольку у нас пользователь из департамента IT имеет право modify, а everyone read, то, для файла, который так классифицирован, то до этого файла сотрудники IT и сотрудники non-FTE получат право modify. А все остальные, в том числе отдел продаж, получат только право read, потому что это правило такое определяет условия. Ну и так далее. Мы можем, чтобы не затягивать процесс, пройтись. Интересно, правило игнорируется, вот это третье важно. Почему? Потому что в файле, в классификации нет никакой информации, что он каким-то образом связан с отделом продаж. Какие же действующие права в итоге будут, как думаете? Для сотрудника IT FTE какие действующие права здесь будут? Так. Для сотрудника non-FTE. Ну и, наконец, для отдела продаж. Давайте посмотрим на правильный ответ. Здесь modify, это понятно. Здесь known. Обратите внимание, что поскольку важность высокая, файл классифицирован, только FTE имеют право modify. А про non-FTE ничего не сказано. Поэтому доступ non-FTE сотрудник IT не получит к этому файлу. Ну, а отдел продаж будет иметь доступ read. Как был устроен ACL и ACE, Access Control Entry, до Windows Server 2012, очень кратко. SID доверенного лица, группы пользователя, маска доступа, это, собственно, разрешение, и флаги какие-то. Порядок ACE был такой, были явные разрешение и запрещение. Естественно, Access Deny имел преимущество. Унаследованные. Естественно, явные имели преимущество перед унаследованными. То есть они могли переопределить. Ну и унаследованные еще с более высокого уровня. В Windows Server 2012 появилась возможность, как я уже сказал, строить ACE на базе выражений. То есть вот такой вот классический ACE преобразуется вот в такой более сложный. И вы можете, соответственно, таких ACE тоже много определить. Принципы их комбинации будут такими же, как и раньше. Какие выражения можно использовать при создании сложных ACE? Ну, во-первых, логические и или не существует. Это тоже важно. И условные. Членство устройства, с которого пользователь имеет доступ, и так далее. Ну и, естественно, логические выражения равно, не равно, больше, меньше, там, и так далее. Вот пара примеров того, как по условиям или и комбинируются различные логические выражения. И, соответственно, что получается в результате. Поскольку время у нас выходит, еще одна важная вещь, о том, как это поддерживается со стороны Кербирос, я думаю, смогу ответить вам в зоне «Спроси экспертов», потому что в 15.30 мое присутствие там предполагается. Самое неприятное, что когда вот такая сложная схема управления доступом у вас включена, понять, почему пользователь получает отказ в доступе, очень сложно, согласитесь. И получить очередной раз пользователю Access Deny для администратора может стать ночным кошмаром. Потому что нет понимания, от чего же этот Access Deny происходит. Во-первых, для пользователя более наглядный пример того, каким образом он получает отворот-поворот. Во-первых, ему сообщают, на каком ресурсе и какой доступ он запросил, и что он не получает. И самое главное, он может запросить, и это будет отправлено администратору письмом со всем подробным описанием, куда он шел, какие действия он хотел совершить и так далее. С точки зрения администратора, он будет получать просто администратор письмо с оповещением о том, что пользователь хотел и что он не смог. А пользователь, соответственно, сможет не просто получить Access Deny и прислать в очередной раз скриншот маленького окошка, а прислать вот такое объяснение и даже нажать вот эту кнопку для того, чтобы запросить доступ. Вот. Как выглядит окно запроса доступа? То есть любой текст, на какой пользователь, на какой ресурс пытался получить. Send message. Эта политика определяется централизованно, вы указываете e-mail. Единственное, это требует настройки e-mail клиента на операционной системе Windows клиентской. Ну и, естественно, увидеть результат set of security settings. То есть wizard, который покажет, какие права пользователя на текущий момент доступны, какие нет со стороны клиента. Как я уже сказал, поддержка со стороны протокола Kerberos для этой технологии тоже требуется. Собственно, заключается она в том, что утверждения встраиваются в Privileged Account сертификат и дальше переносятся в Access Token. Как работает, так сказать, этот механизм на низком уровне, я все-таки предлагаю в этом докладе сегодня не освещать, но мы сможем с вами это обсудить в зоне «Спроси экспертов». Собственно, тогда мы приближаемся к концу нашей презентации. О чем я хочу вам еще сказать? Есть неплохой блок и статьи в нем по поводу того, как эта технология работает. Напомнить, что нужно заполнять анкеты, если вы хотите видеть спикеров и дальше на мероприятии MS Suite. Ну и, собственно, поскольку время вышло, у нас есть, может быть, 5 минут на вопросы здесь, и дальше переместимся в зону экспертов. Спасибо большое.